Книга пророка Даниила. У нас с вами будет, наверное, порядка 15-16 тем на книгу пророка Даниила. Сегодня я скажу только обзорное представление, чтобы вы имели представление в целом о книге. Книга пророка Даниила, всего 12 глав. Кажется, такая маленькая книга. Но именно на нее, наверное, написано больше всего комментариев, мнений всяких. Она больше всего вызывает к себе интерес. Очень много картин написано на книгу пророка Даниила. Помните, пир Валтасара, Даниил в львином рву, эти знаменитые работы художников, которые вот даже неверующим запечатлелись, они это именно картины из книги пророка Даниила. Тема книги пророка Даниила – «Бог в истории веков» или «Владычество Всевышнего», а именно так он больше всего назван в книге пророка Даниила, Господь Всевышний, его владычество над всеми мирами, над всем человечеством, отдельно над каждым человеком и лично его владычество в жизни пророка Даниила. Цель книги, 12 глава, 4 стих. «Ты, Даниил, скрой слова сии, запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, умножится ведение». Вот какая цель, чтобы было истинное знание, дать истинное знание о времени, о последнем времени через эту книгу. И 10 глава, 14 стих. «А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Вы знаете, много, сказал Христос, придут тех, которые будут говорить «Я Христос» или «Там Христос». Действительно, много за всю историю появляется и появлялось людей, которые объявляют о последнем времени, об особенном посланничестве. И книга пророка Даниила помогает понять, каким же будут последние времена, как они будут происходить, и кто действительно придет, и как, и в какое время. В этом смысле должен быть порядок в голове. Потому что когда нет знания вот такого основательного, а какие-то просто выхвачены какие-то фразы, какие-то представления, это все такое, знаете, подхватывается умом, оно не имеет оснований, кроме эмоций, кроме чего-то такого, вообще ничего не вызывает. Книга пророка Даниила – стержень в отношении откровений и последних времен. Мы пройдем эту книгу, а потом мы будем проходить книгу Откровения после нее, для того, чтобы связать, потому что книги, последняя книга Откровения и Даниила взаимосвязаны. Это книги о последних днях. Итак, владычество Бога в истории веков. Если мы посмотрим на первую главу, мы хотим сделать общий обзор. Первая глава начинается стихом: «В третий год царства Неакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иакима, царя Иудейского, часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Вот так начинается история, которую был вовлечен молодой, еще даже не молодой, а тинейджер, как сейчас говорят. Мальчиком он был, ему было 12-15 лет, Даниилу, когда он был взят в плен. Это история трагедии в жизни израильского народа. Вы знаете, что было 3 раза пленение Иерусалима. Не сразу пришел 586 год, с которого начинается книга пророка Даниила. И вот первое пленение, второе, народ не образумливается, и вот окончательное пленение, когда произошло разрушение храма, уничтожение всей страны, произошло в 586 году, когда весь народ был уведен в плен. Но царь Навуходоносор был мудрый человек. Он знал, кто такие евреи. И маленьких, молодых, способных всех высчитали, просчитали и забрали в царский дворец. И таким оказался Даниил и его три друга Сидрах, Мисах и Авденаго. Возможно, там было их и больше. Я не удивляюсь, что именно Вавилонская империя была самой сильной, не случайно названной Золотой Головой. Уже в то время были всякие водопроводная система, висячие сады. Это все во времена Вавилонской империи. Я думаю, здесь эти мальчики, которые при дворце жили, которые были такие мозговитые и умные, они в этом принимали активное участие. Для этого они были и взяты, понимаете? Мудрый был человек, в отличие от египтян. Вы помните, египтяне, они их приставили, евреев, к тому, чтобы они делали кирпичи. Их надо приставлять к чему? Чтобы они что-то новое вводили, чтобы они... Вот этим они занимались в Вавилоне. Ну и поэтому, конечно... Здесь Бог дал большое благословение этому народу, даже в Вавилонском плену. Это говорит о том, что Бог не оставляет свой народ никогда и нигде. Но я продолжу. Все-таки они взяты в плен. В плен они пошли, вы знаете, плен – это плен. Здесь очень в первой главе мы видим, как поступили эти ребята. Ведь они должны были есть с идоложертвенной с царского стола. Вы знаете эту историю? И они говорят: «Не будем». Потому что мы верны своему Богу, и мы не хотим есть идоложертвенное. Такая была мудрость у Даниила, что он смог произвести впечатление своим словом, своим отношением на начальника евнухов. Удивительно, что тот эксперимент, который с ними поставили и на который они пошли, удался. И они увидели за этими пацанами действительно, какая мудрость, с ними Бог, какая удача у них, какой успех у них. Какую я хочу мысль через это сказать? Есть ответственность родителей учить детей, чтобы они были успешными. Мы видим успех этих ребят. Не только Даниила, Сидрах, Мисах и Авденаго. Вы помните, что они пережили в печи? Это были очень успешные люди. Даниил, Сидрах, Мисах и Авденаго были поставлены на посты. И Даниил был вторым человеком. Где успех этих людей? Они были верны Богу. Они знали Его. Вот где успех. И поэтому наша ответственность как родителей передать людям, нашим детям наставничество в вере. Мы хотим, чтобы наши дети были успешными. Здесь секрет. Вторая мысль. Никакие обстоятельства не могут изменить твою веру, разочаровать тебя, если в твоем сердце действительно есть вера в Бога. И таким предстает жизнь Даниила. Вы знаете, кто такой начальник евнухов? Что делали с евнухами, вы знаете? Тут не написано, но мы можем предположить, что пережили эти мальчики. Скорее всего, их всех кастрировали. Скорее всего. Это было в народе, это так делалось. Мальчик, который... еще даже не человек, сформировавшийся, в общем-то, который оторван от матери отца, с которым пережил вот такое надругательство, в нашем смысле это так сегодня, правильно? Он же мог бы сказать: где этот Бог, кому я служил? Меня родители учили, он есть. Где он? Нет его. Буду жить, как я думаю. Что мальчик? Сегодня многие взрослые так смотрят на Бога. Чуть что-то не так сразу. А где он? И уже в панику, уже в пессимизм, уже в какое-то недовольство. А посмотрите на Даниила. Именно он приходил к царям и говорил им, кто есть Всевышний. Для этого он был там поставлен, чтобы и царей приводить к Богу. То, что никакие обстоятельства не меняют сердце. Если в твоем живет сердце Бог... Ни испытание, ни трудность, ни какое-то бедствие. Ты будешь всегда находить силы и мудрость, чтобы прославлять Бога. Вторая глава. Царю сон снится, и никто не может разгадать. И тут появляется Даниил, который дает удивительное откровение. Я вам только как затравку сейчас покажу тот сон, который снился царю. Истукан ему снится. И этот истукан, мы его потом обязательно рассмотрим подробнее, этого истукана, у которого была золотая голова, там были руки и грудь серебряные, живот и бедра медные, ноги железные, и только уже в конце, там, где пальцы, железо, смешанное с глиной. Что, какой странный сон! И какой-то маленький камешек с горы спускается, и помните, что происходит со всей этой огромной глыбой. Превращается в прах. А камешек начинает расти, 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 и превращается в огромную гору. Глубокая истина. Тот, кто сегодня кажется, ох, каким, в одночасье может упасть. И тот, кто сегодня кажется вообще никем и ничем, Бог поставляет и Бог унижает. Именно здесь сказано у Даниила. Значит, достаточно мы как-то ее потом подробнее, сон Даниила, сон Навуходоносора будем рассматривать. И здесь же есть, это во второй главе сон, да? А в седьмая глава, вторая и седьмая глава очень параллельны. Даниилу показаны звери. И Даниил встал на колени, что это такое, не могу понять. Дает толкование ему сам ангел этих зверей. И этот сон Навуходоносора с видением Даниила в седьмой главе, значит, будет у нас лев, медведь, барс и страшный зверь. Вот этот последний с рогами – это отдельная тема. Вот эти четыре зверя, и посмотрите на эти империи. Голова, грудь и руки, живот и бедра, и ноги. Значит, четыре части, о которых говорит сон Навуходоносора, и четыре зверя, которые были явлены Даниилу, мы впоследствии рассмотрим эти пророчества, время их исполнения, и как они происходили в истории веков, и что, и случилось ли это так, когда это писал Даниил. И в какое времена это уже происходило? Достаточно. Итак, это у нас вторая глава, сон Навуходоносора и толкование этого сна самим Даниилом. И мы видим, что, раз уж об успехе, Даниил, вторая глава, 48 стих, «возвысил царь Даниила и дал ему подарков, и поставил его над всей областью Вавилонской, главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха, Авденаго над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе». Видите, какой был этот человек? Не искал власти, не искал почестей. И когда мы увидим, уже сын Навуходоносора зовет Даниила и говорит, разгадай, я тебе и то дам, и сё дам, скажи, что это было. Знаешь, говорит, подарки оставь у себя, а почести отдай другому. Я тебе и так скажу, что тебя ждет. Это был человек, который не боялся говорить правду царям. Вот знаете, мы на Красной площади имеем храм Василия Блаженного. На самом деле это храм Покрова, он называется. Его официальное правильное название. В народе его никто не знает, как Покрова. Его все знают, как храм Василия Блаженного. Вот этот самый Василий Блаженный, юродивый, который жил при Иване Грозном, народ его уважал и любил за то, что этот юродивый говорил правду царям. Но он и должен был в качестве быть юродивым. Поэтому он и остался жив. Но это известный факт, когда царь вышел Грозный на войну, Блаженный, этот Августин хотел сказать, юродивый Василий вышел к нему с мясом и стал есть это сырое мясо и бросать ему под ноги. Он говорит, что я собака, ты мне мясо бросаешь? А разве, говорит, ты не собака, если ты идешь на войну с людьми? Вот таким он был человеком. Я к чему это? Что говорить правду царям – это опасно. Даниил никем не притворялся, не пускал слюну по бороде. Вы помните, о ком я говорю, о каком царе? А говорил правду царям. Удивительно, его боялись. Его ценили, его уважали, ему искали, как бы его возвысить. А он был человек, мне это не надо. Сегодня, Господи, за власть ведь вы понимаете, только дай, где бы только запахло этим делом, сколько желающих и все. А он был уже при дворце, а ему давали уже это все, и он отказывался. Вот таким это был человеком, конечно, глыба. Третья глава. Навуходоносор делает золотой истукан. Ну, в язычестве как люди живут? Язычники, это языческие империи, Вавилонская империя. И когда он выстроил этот огромный истукан, которому должны были все молиться, какой был Даниил? Если даже враги не могли найти ничего в такого, здесь сказано о трех друзьях Даниила, которые были брошены в печь, они не поклонились этому истукану. Не только Даниил, но были верные в народе. Есть, знаете, бриллианты, но есть, которые, пусть они ниже, пусть они, но они тоже, вы знаете, это люди, которые молились и поддерживали Даниила, потому что если с первой по шестую главу здесь даны видения царям, то с седьмой главы по двенадцатую видения, которые даны самому Даниилу. И мы видим, как перекликаются. То, что было дано царям и Даниилу, здесь нужно было найти вот это вот точки соприкосновения, что это такое. Это только мудрый человек мог такую историю так увидеть, понимаете? И здесь другая мысль, что Бог и царей поставляет. Почему за них и написано в послании римлянам надо молиться. Что Бог и через них делает историю. Мы смотрели первые три главы Навуходоносор, с четвертой главы сынок. Ну, тоже языческий царь, что он будет делать? Валтасар, значит, тут это, переплюнул своего папу. Принесите мне всех это из храма сосудов, девочек позовем, гулять будем, из них вина будем пить. Над священным? Это, знаете, это что надо было перешагнуть, чтобы до этого дойти? И мы видим, что пережил этот царь. Он переживает такую встречу с некими небесными силами, что задрожал от страха. И скорее давай искать людей, пусть объяснят, что это такое. Вдруг на стене «Мене-мене текелу парсил» – «Взвешен ты, найден очень легким». Это пятая глава, простите. Пятая глава. «Найден очень легким». И именно Даниил к нему приходит и говорит: «Я твоего отца предупреждал». А он призывал отца к покаянию. В четвертой главе так и сказано. Даниил предупреждает царя: «Царь, тебя ждет опасность. Если ты не покаешься и не оставишь...» И тут написано, кем он будет. «Отлучат от людей, обитание будет с полевыми зверями, травою будет кормить тебя, как вола». И дальше: «Доколе ты познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет он». Ты сегодня царь, у тебя сегодня столько богатств, у тебя сегодня то и все, и ты империей владеешь. Не гордись, ты упадешь. Вот что тебя ждет, если ты не покаешься. 24 стих: «Царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою, и беззаконие твое милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Как важен такой человек, который придет, кажется, этот имеет все. Посмотрите, какая опасность его ждет. Навуходоносор вышел хвалиться: «Лето не ли величественный Вавилон, который я создал?» И мы знаем, что случилось с Навуходоносором. Человек лишился ума. Лишился ума. И мы знаем, как Господь посетил этого царя, как Господь работал в жизни этого царя. Вразумился ли сынок? Нет. Вот сынок-то и переплюнул с этими сосудами, когда они вечеринку устроили. И приходит Даниил и говорит: «Ты, папа, забыл, чем страдал? Ты тоже это хочешь?» Предупреждает этого Валтасара. Но так часто бывает. Вы знаете, вот я размышляла, когда над этой книгой, и думала: если такие люди тебе приходят, тебе такое предупреждение делают, и ты совершенно не меняешься, что же должно было вот случиться, что ты не меняешься? А так часто бывает в жизни человека. Есть предупреждение. Ну, наверное, он бы думал, знаете, я не знаю, кто уж должен, может, сам Бог, который должен. Потом Бог ему явился и дал ему хорошо, этому Валтасару. Но почему предупреждения не работают? А много ли сегодня? Вот призываем ко Христу. Многие ли слышат этот призыв? О конце времен, о том, что ждет человек. Люди беспечно относятся. Как сказал Христос, будут есть, пить, жениться, выходить замуж, гулять. А, ничего, на наш век хватит. Итак, 5 глав мы прошли, 6-я глава. Даниил оказался в львином рву. Вот ты будешь вторым человеком, а в один день вдруг попадешь в львиный ров. Тебя царь очень любит, уважает, а царь в ловушку попал. Если ты не мудрый, тебя твои же рядом так вокруг скрутят. У нас такая история с Хрущевым была. Раз, два, и в один день ты проснулся, ты никто. Вот так случилось. И что здесь? Здесь, если человек Божий, он знает, со мною Бог. А потому что Даниил был верен. Поклонение было, это все эти недруги рядом с царем, решили убрать Даниила. А зачем он такой нужен был, мудрый человек, на которого так опирался царь? Он им мешал, он им глаза колол своей правдой. Не нужен такой человек, нечестивые они должны быть все, а который вдруг один появляется и говорит, как должно быть и как правильно перед Богом. Такой не нравится, надо его убрать. Как его убрать? А его царь уважает, как уберем? А мы сейчас через царя же и сделаем. Они поставили это почести, кому надо поклоняться, и говорят, чтобы Даниила убрать, надо только в его законе, только если мы в его вере что-то такое найдем. Вот только так мы можем его опороть, а его вообще бы желательно, чтобы не стало совсем. Убить как? И вот тогда они выдают закон, который подписывает царь. Кто не поклонится там, значит, истукану, все, ему, значит, его львиный рвов. Даниил, зная это, 6 глава, 10 стих, Даниил, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна в горнице были открыты против Иерусалима. И 3 раза в день преклонял колени, молился своему Богу, славословил его это, как делал он и прежде. Вот какой был этот человек. У него не менялись обстоятельства. Сейчас меняются обстоятельства, надо уже немножко вот так пристраиваться, вот так будет это. Вот это все время компромиссы. Даниил был другим. Он знал, что вышел указ, что не надо рисковать головой. Но как я должен поступать, если я верю в своего Бога, меня заставляют молиться другому? В 13 стихе они пошли и доложили царю. А вот у тебя там человек есть, он из пленных иудеев, Даниил. Не обращает внимания на тебя, царь, на указ подписанный. 3 раза молится своими молитвами. И чем это кончилось? Когда царь понял, что его, он обязан теперь выполнить указ. Даниила надо бросать в ров, а он этого не хочет. И он должен был быть верным своему слову. И мы помним, как царь не спал всю ночь и даже не пошел кушать вечером, потому что Даниила бросают в ров. И он, тем не менее, говорил: Даниил, я верю, тебя Бог твой спасет. И так это случилось. Еще раненько утром он прибежал. Как там, ты живой, Даниил? И кончилось тем, что враги сами попали в этот ров, а Даниил остался жив. Кто не причиняет вреда людям, тому и львы даже не причинят вреда. Есть эта истина, понимаете? Она работает. Это духовное правило. Не вреди другим, люби других, и тебе это воздастся. И второе, даже враги, вы видите, искали что-то в Данииле, как бы его опорочить, как бы его, и не могли найти. Вот такой должна быть наша жизнь, чтобы никто не мог найти, потому что будут такие, которые захотят что-то такое найти, чтобы опорочить, чтобы, на самом деле, это дьявол так работает через людей, но это очень важная истина. Не могли ничего найти в нем враги, долго искали. А потом нашли и сами в эту яму попали. 7 глава, вот отсюда и начинаются сны и откровения Даниила. А с 1 по 7 цари и их сны и откровения. И вот с 7 главы таинственные 4 зверя. Эти 4 зверя, которые будут символизировать 4 империи. 8 глава, опять видение Даниила. Баран и козел, овен и козел встретились и друг с другом начинают бодаться. И что-то в это время происходит. Вы знаете, это были не просто откровения. Даниил, когда видел эти вещи, это, знаете, как люди думают, что-то они откровение увидят. Ой, какая радость, мы такие сейчас среди всех станем. Посмотрите, Даниил болел. Даниил ходить не мог, служение не нес, когда он переживал эти видения. 27 стих. Я, Даниил, изболел, изнемог, болел несколько дней. Потом встал, начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его. И потом он становился на колени, 9 глава, когда он молится. Это удивительная глава, где показан Даниил, человек молитвы. Если мы хотим иметь откровение Божие, знать Бога лично, очень важна молитва. И вот таким был Даниил. И когда он стал молиться, и когда он стал просить, чтобы Бог ему открыл, а Даниил еще и слово любил. В 9 главе особенно это показано. Он по книгам исчислил 70 лет пленения. Кого он читал? Скажите, пожалуйста. Иеремию, правильно, потому что там четко об этом сказано. И он становится на колени и просит: «Господи, открой мне историю народа моего». И это человек, который вся эта глава, когда он молится и плачет за отцов, и он говорит, что мы согрешили, он отождествляет себя с народом. «Тебя, Господи, правда», 7 стих, «а у нас на лицах стыд». Он бы мог сказать: «А что я сделал? Меня забрали в плен, что я? Какое это отношение ко мне имеет?» Он отождествлял себя с народом Божиим. Вот почему Бог назвал его мужем желаний. В оригинале «драгоценные возлюбленные». В этой 9 главе, 23 стих. «Муж желаний ты!» Поэтому ангел приходит, говорит: «Я пришел возвестить тебе, что будет». «Ты муж желаний, ты человек драгоценный». 10 глава, 11 стих. «И сказал он мне: Даниил, муж желаний, вникли в слова, которые я скажу тебе». 10 глава, 19 стих. «И сказал мне ангел: не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся». Вот какого удивительного такого имени удостоился Даниил. И ни один из пророков не был назван именно так много раз в одном откровении таким именем — муж желаний. Почему этот человек был назван так Богом? Его верность, его желание служить до конца, его верность во всех обстоятельствах, его отождествление здесь с народом, а именно в 9 главе, когда он просит в 15-м: «Ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильную, явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво, за грехи 16-й беззаконие отцов наших, Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих. Услыши, Боже наш, молитву раба Твоего моления, возри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое. Ради Тебя, Господи, преклони, Боже мой, ухо Твое, услыши, открой очи Твои, возри на опустошение наше, на город, в котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Вот какими были молитвы этого человека. Какая была высота духа. Я специально обратила внимание на все молитвы Даниила в книге его. И нигде не увидела, чтобы он просил себе здоровья. Вот лежал, изнемогал, все тело у него болело, он никаких дел не мог делать. А, наверное, было много личных нужд, я так себе думаю. Это верно, это же человек с обычными какими-то житейскими вещами. Никогда ни о чем он не просил. Как только, Господи, Я и народ мой, святой город твой Иерусалим, святая страна твоя, за что так, почему так, что будет? И в этом смысле Даниил отождествлял себя с сердцем Бога в отношении к этому народу. Вот почему этот человек удостоился такого великого звания «Муж желаний». 10 глава. Мы видим, что здесь уже следующая империя царя Кира, Персидская империя. Удивительный был человек Даниил, всех императоров переживал. Приходили цари, кого убивали, кто умирал, кто ума лишался. А Даниил продолжал служить. И при всех царях он говорил правду. При всех этих царях он был у этих императоров. Почему? Бог его поставил туда. Для того, чтобы этих людей обращать к Богу. И потому что, как сказано, Бог не хочет смерти грешника. Это были языческие империи. Чтобы и эти империи услышали о едином Боге. И в 10 главе мы видим, что здесь показана очень мистическая вещь. Мы о ней будем впоследствии говорить. А духовная война. Что происходит на небесах за души людей, за истории народов? Что происходит в это время между ангелами? Потому что здесь мы видим, как является ангел Даниилу и сообщает о некой борьбе, которая существует на небе. 11 глава. Это глава, где ни слова нет о Боге. Единственная глава, которая не упоминает слово «Бог». И кажется, его вообще нет. Зато история. Южный, северный царь между собою. Там все время южный и северный царь. Ну, забегая вперед, скажу, что южный царь – это египетские цари, а северные цари – была Ассирия. Между ними были войны. А между ними, этими странами, находится Израиль. Тут он назван прекрасной страной. Эти воюют, а эта страна как разменная монета между ними. И все время южный, северный, один на другого. То помирятся через женитьбу, опять пошли. И все время здесь вопали Израиль. Здесь глубокая духовная истина. Эти войны, все события, которые происходят в мире, та же самая история, как с этими южными и северными царями. Ненависть и желание уничтожить эту страну и уничтожить этот народ. Может внешне казаться только, что происходит событие там, вот там. Все приковано к тому, чтобы уничтожить народ и уничтожить страну, потому что это задумка дьявола, вы знаете. Потому что в конечном итоге мы знаем о восстановлении храма, о восстановлении страны, о том, что будет последние времена. И дьявол всячески старается вся эту историю отодвинуть, убрать, уничтожить и по-другому, так сказать, ее сделать. Но именно здесь представлен Всевышний во всей этой книге как тот, который делает историю. И не случайно Навуходоносор, которому казалось, что он великий царь, и все есть все во всем он, именно он воскликнул в 4 главе, 29 стих, «Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». 31 стих, прославил пресносущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и в роды. Все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, а что ты сделал? Поэтому мы видим, в конце Навуходоносор восклицает: «Славлю, превозношу, величаю царя небесного, которого все дела истины, пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Вот таким представляется он в жизни тех, которые отрицали его, отказывались от него, но благодаря великим мужам и Даниилу мы видим, как происходила встреча этих людей с Богом. 12-я, последняя глава. В общем-то, это завершение всемирной истории. И мы видим там четыре зверя, потом видим этого овна и козла, борящегося между собой, потом вдруг два государства, южное и северное, война между собой. Что все это значит? Я сегодня сделала только обзор. Мы постепенно, каждый раз будем внимательно исследовать не просто уже большими отрывками, а одну главу и, может быть, даже часть ее, с тем, чтобы мы увидели, что написано Писание не для того, чтобы запутать и какие-то мистические, а чтобы по Слову Божьему давать свои комментарии, выводы, потому что это таинственная цифра 70 седмин. Что это такое? От какого времени это считать? И что это за цифра 290 дней, 11 стих 12 главы? Что это за цифра 12 глава, 12 стих? Блажен, кто ожидает, достигнет 1335 дней. Что это за такое полувремя, время? 7 стих, время, полувремя. Мы сравним это с Откровением и увидим удивительную картину на все времена, которую дал Даниил в своем пророчестве. Итак, родные мои, мы говорили о владычестве Бога в жизни царей и в жизни Даниила. И пусть пример Даниила для нас будет примером человека молитвы, человеком, боящимся Бога, а не людей, человеком, который жил такой чистой и святой жизнью, что даже враги не могли найти, искали и не могли найти ничего против него. Человек, который ценил святость свою перед Богом и хождение перед Ним до конца. Человек был постоянен в своем служении, и никакие обстоятельства не могли изменить его отношение к Богу. Человек, который не боялся ничего и самой смерти, потому что он знал, что верен Бог, который, он так и сказал, ну, бросишь в ров, не повредят. А если, говорит, даже это самое, съедят меня там эти львы, ну что ж, да не это, царь, я-то вообще-то к Богу иду. Это я так уже вам своими словами. А это ведь действительно, он так сильно, Слово Божие очень емко, там в одной фразе, но такая глубина. Я ничего не боюсь. Поэтому не бойтесь ничего. Служить Богу, ходить в Его святости, быть верным Ему, вот этому учит нас книга пророка Даниила. И поднять свою душу выше только своего личного «я», только личных своих обстоятельств, своего дома поднять выше. И отождествить себя с сопереживанием своего сердца с тем, что происходит вокруг. Поэтому пусть Господь благословит нас, родные, потому что Он хочет, как мы прочитали здесь в 12 главе, 4 стих, чтобы те, кто прочитали, умножилось ведение, и чтущие люди своего Бога усилятся и будут действовать. Это из книги пророка Даниила. Да благословит нас Господь, помолимся.